Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 4-й седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Мария Мелькова. Продолжит эфир редакционный комментарий. В завершении этого часа вещания у нашего микрофона директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров.
Прослушайте наше объявление.
Внимание наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут приложиться к иконе Божьей Матери Всецарицы, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок: 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68. 28 мая в субботу в 14 часов в Большом зале консерватории состоится отчетный концерт хоровой школы Московского подворья Лавры. В программе хор мальчиков, хор девочек и сводный хор хоровой школы и мужского хора под управлением Владимира Горбика. Вход по приглашениям. Справки по телефону 684-31-64. Дорогие братья и сестры, в Международном фонде славянской письменности и культуры 28 мая в 19 часов состоится концерт автора-исполнителя Марии Чугреевой «Спасибо Господи за все». В программе прозвучат 14 песен духовной тематики. Гитарист, выпускник Академии имени Гнесиных, главный режиссер радио «Наше Подмосковье» Виктор Сарычев. Программа представляет собой одноименный диск с песнями Марии Чугреевой. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-953-1360 и 951-26-31.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 29-е зачало, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Христос называет Себя светом мира. Он свет во откровении языков, и потому свет мира. Видимый свет мира — солнце. Одно солнце освещает весь мир, и точно так же освещает его один Христос, и нет нужды в другом свете. В какой мрак погрузился бы мир, если бы не было в нем солнца? И в какой мрак, если бы не было в нем Христа, которым свет пришел в мир? Господь говорит: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Призвание человека — следовать за Христом. Христос — истинный свет, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Недостаточно смотреть на этот свет, но мы должны следовать за ним, ходить в этом свете. Ибо это свет стопам нашим, не только глазам нашим. Блаженны идущие вслед Христу, они никогда не будут ходить во тьме. Они будут иметь свет жизни, духовной жизни здесь на земле и вечной жизни в будущем веке. Их путь вслед Христу до небес. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Как будто они не знают, что Моисей и пророки были собственными свидетелями, когда были посланцами Божьими. «Если я и сам о себе свидетельствую, — говорит Христос, — свидетельство мое истинно. Он свет мира, а свойство света — быть видимым всеми, имеющим очи. Свет самоочевиден». Господь осознает свою божественную власть. В его словах нет ничего неопределенного. «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду, — говорит он. Он знает, что он пришел от Отца и идет к Отцу, пришел от славы и идет к славе. В то время как судьи его исполнены невежества, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Он сказал им, что он пришел с небес и возвращается на небеса, но это звучит для них безумием. Они взяли на себя право судить то, что не разумеют. Вы судите по плоти, я не сужу никого, — говорит им Христос. Их суд по земным меркам, а Господь не участвует в их чисто земных заботах, политических интригах, и в этом смысле Он не судит никого. А если и сужу, — добавляет Он, — то суд Мой истинен. Если Он будет судить, они будут осуждены. Его суд делает непререкаемым присутствие с Ним Его Отца. Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. Он не делает ничего отдельно от Отца, но все совершает во имя Свое и во имя Отца. И Господь смиренно напоминает им иудейский закон о том, что свидетельство Дух человек истинно. Он применяет этот закон к себе. «Я сам свидетельствую, и свидетельствует о Мне Отец». Если свидетельство двух лиц, людей, которые могут обмануть и могут быть обмануты, вы принимаете, насколько больше свидетельства Сына Божия относительно Себя, соединяемое со свидетельством Отца о Нем. И мы видим далее, как свои ненависти ко Христу они распускают свои языки, но пока не могут наложить на Него руки. Они сказали Ему: «Где Твой Отец?» Они могли бы легко понять, что когда Он говорил им об Отце, Он говорил им о самом Боге. Однако делают вид, что речь идет о каком-то человеке. Пусть он придет и засвидетельствует о нем. Поистине они судят по плоти, и этот суд, оказывается, может быть предельно гнусным. «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — говорит им Христос. Бессмысленно говорить с такими людьми о вещах божественных. Их взор помрачен, они не видят света славы, сияющего на лице Христа. И Господь показывает истинную причину их незнания Бога. «Если бы вы знали Меня, — говорит Он им, — то знали бы и Отца Моего». Причина, по которой люди не знают Бога, — незнание ими Христа. Чем лучше мы знаем Христа, тем лучше узнаем и Отца. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. Первосвященники могли бы с помощью стражи схватить его или придать ярости толпы, или, по крайней мере, заставить замолчать его. Но даже в храме, там, где он стоял рядом с ними, никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Они были удержаны невидимой силой. Бог может ставить предел человеческой злобе, подобно тому, как он морю положил предел. Его час еще не пришел. Слово Божие напоминает нам, насколько время нашего исхода из этого мира зависит от таинственного совета Божия. Это время придет, оно приходит. Оно еще не пришло, но оно рядом. Наше время в Божьих руках, и это лучше, чем если бы оно было в наших. Любовь Христа распятого и воскресшего определяет его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Константина, Натальи, отроковицы Елизаветы, Натальи, Тамары, Татьяны, Олега, отрока Евгения, болящего архимандрита Кирилла, архимандрита Ильи, протоиерея Сергия, иерея Александра, иерея Георгия, Владимира, Сергия, Дарьи, Ксении, Ларисы, болящей Веры, Любови, протоиерея Николая, игумена Валерия, Аллы, Елены, Галины, болящего Бориса, болящего Михаила, тяжкоболящего Михаила, Сергия, болящей Юлии, Галины, Тамары, Павла, болящего младенца Даниила, игумена Серафима, Анатолия, Галины, Лидии, Виктора, Екатерины, Кирилла, отроковицы Надежды, младенца Николая, болящей отроковицы Иулиании, тяжкоболящей Анны, Татьяны, болящего Александра, отрока Георгия, Алевтины, Зинаиды, Татьяны, болящего Валентины, болящей Дарьи, Фатини, протоиерея Геннадия, болящей Неонилы, Евгения, Тамары, Марии, Глеба, Максима, Виктора, Татьяны. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, прежде чем приступить к актуальным и не совсем веселым, к сожалению, новостям, о которых нам поведает наш сегодняшний гость, я хотела бы упомянуть о том, что недавно мы следом за юбилеем Николая Степановича Гумилева отметили день рождения убиенного нашего государя. И вот я не случайно сцепила сейчас эти два имени, потому что Гумилев, как всякий великий поэт, конечно, был пророком. Мы все знаем о том, как он писал, что его убьют. Это неважно, что убил его, конечно, не рабочий, а под видом власти рабочих чекист. Важно то, что он это предвидел. И сейчас мне вспомнилось прекрасное стихотворение, написанное еще когда даже самому безумцу не могло бы помниться то, что произошло в Ипатьевском особняке в Екатеринбурге. Поэтому я сейчас позволю себе напомнить эти дивные строки. «Смутную душу мою тяготит странный страшный вопрос. Можно ли жить, если умер отрит, умер на ложе из роз? Все, что нам снилось всегда и везде, наше желание и страх, все отражалось, как в чистой воде, в этих спокойных очах. В мышцах была несказанная мощь, нега в изгибе колен. Был он прекрасен, как облако вождь золотоносных микен. Что я, обломок старинных обид, дротик, упавший в траву? Умер воитель народов Атрид, я же ничтожный живу. Манит прозрачность далеких озер, смотрит с укором заря. Тягостен, тягостен этот позор, жить потерявши царя. Да, так мы прожили, уже скоро будет как столетие. Но, возвращаясь к злобе нашего дня, я снова даю слово нашему постоянному эксперту по Балканам, большому другу сербского народа, Марии Ивановне Мельковой. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Ну вот тоже полностью присоединяюсь к вашим словам. Наше братство, русско-сербское братство святых царя Николая, владыки Николая, тоже, конечно, отметило дату рождения святого царя. Вот в славянском центре состоялись вторые николаевские чтения, очень интересные. Потом были другие свято-николаевские чтения, которые каждый год бывают, посвященные тоже святому царю и старцу Николаю Гурьянову. Вот братство наше тоже там участвовало в этих мероприятиях, так бюрократическим языком выражаясь. Вот. Ну, народу было много, люди, конечно, помнят дорогого нашего царя, прославляют его. Ну, и не только в России, конечно, и в Сербии. Вот, там тоже люди очень почитают государя. Как вы знаете, в Сербии еще в 20-х, 30-х годах ставился вопрос о канонизации государя. В этом заслуга тоже и второго покровителя нашего братства, святителя Николая Велимировича. Ну, об этом можно, так сказать, отдельно и долго говорить. Вот, а мы, как вы сказали, вернемся к злобе сегодняшнего дня.
Итак, Мария, мы обещали нашим радиослушателям рассказать о дальнейших событиях вокруг Грачаницы. И давайте начнем с них. Это не единственное наше обещание. Думаю, мы сдержим оба. Но сначала все-таки судьба монастыря.
Ну вот, к сожалению, приходится констатировать, что судьба Валевской Грачаницы пока кардинально не изменилась. Последние снимки на сайте «Истина Любле». Если кому интересно, можете найти, посмотреть. Это буквально уже верхняя часть креста только видна из вот этих вот грязных, которые заполняют водохранилище Ровни, электростанции около города Валево. Но сербские защитники монастыря Грачаница не отчаиваются, продолжают свою борьбу. Каждый день происходит крестный ход по центру Белграда. И такой теперь у них новая форма. Это устраивают такой сербский дневник. То есть события такого информирования населения прямо перед зданием, в котором как раз вот находятся главные медиаструктуры Сербии, ставится экран, и журналисты, не участвующие, так сказать, в официальных этих медиаструктурах, они информируют население о том, что реально происходит. И, то есть, ну, в некотором смысле это можно сравнить с радиостанцией «Радонеж» и с другими несистемными средствами массового информирования. Вот, так сказать, это мы можем отметить как такое положительное явление. Но главное, что борьба все равно не стихает, оружие не сложено, идет молитва, и люди совершенно не падают духом.
Мария, вы знаете, вот меня поразило, когда я помещала тоже у себя в своих социальных сетях вот эти фотографии, еще те, где был виден весь купол. Меня поразила реакция некоторых наших соотечественников, причем называющих себя православными, которые пишут: «Вот, вы ведетесь на эмоциональную картинку, там древнего памятника было всего ничего, это все современное, подумаешь, переселили монастырь в другое место». Вот меня просто это потрясло, потому что ни один и не два такой вот псевдоглубокомысленный голос звучал. Вот что бы вы могли этим людям сказать?
Ну, вы знаете, я тоже, конечно, совершенно потрясена такой реакцией. Во-первых, совершенно неважно, какого времени, какой истории. Во-первых, это наша святыня, там совершалась литургия. Вы знаете, что каждое место, на котором хотя бы один раз в жизни была совершена литургия, там присутствует ангел Божий, и невидимо это место охраняет. Также точно, конечно, и около Валевской Грачаницы ангел присутствует. Поэтому абсолютно неважно, когда это было построено. Но главное, что литургия была, молитвы были, захоронения там есть. Так сказать, иконы там до сих пор под водой пребывают. Все это, вот оно так и есть, только вот знаете, как невидимый град Китеж. Ушло под воду, но оно есть и в нашем сознании, в нашей народной памяти, так же, как был этот град, или, так сказать, это какая-то светлая такая идея, но, тем не менее, эта идея, она вот нас ведет и через нашу историю, и мы знаем об этом невидимом граде Китеже. Также, может быть, как какой-то архетип Атлантиды, который, так сказать, еще с древних времен, он тоже присутствует в нашем, так сказать, индоарийском сознании, индоевропейском. Поэтому мне, конечно, это очень больно действительно слышать. И совершенно абсолютно неважно, сколько лет этому памятнику, и как вообще можно так рационалистически относиться к святыне.
Знаете, даже хуже вот это меня и поражает. То есть вот я, например, такую фразу видела: «Вот мы знаем, что журналисты мешали спасать иконы, которые плавают в воде, им бы только сделать картинку, что иконы плавают». А почему иконы плавают?
Во-первых, никаких журналистов там не было. Никто там ничего не мешал, так сказать. А то, что иконы плавают, и то, что это все ушло под воду, это виноваты не защитники Грачаницы, а наоборот те, кто потопил эту Грачаницу. Как-то, так сказать, местами меняются, собственно, вообще роли, причины и следствия. И я даже не знаю вообще, что на это сказать.
А вы знаете, вот действительно, вы очень тонко подметили, я очень часто наблюдаю, меняются причины и следствия. Говоришь об убиении царской семьи, начинают рассуждать о том, что с точки зрения этих высокоумных людей царская семья то и сё сделала не так. То есть меняют местами все это, какой-то бич нашего сознания, но Господь судья людям, которые совершают подобные подмены. А мы с вами вернемся к темам, обещанным нашим слушателям, а именно теперь мы еще вот помимо судьбы Грачаницы, которая, как мы видим, печально, но по-прежнему достойно воспринимается страдающей сербской стороной, вот, но вернемся к выборам, о которых мы немножко анонсировали, что они будут, и вот они, я так понимаю, состоялись.
Да, выборы состоялись. Извините, я еще, может быть, все-таки чуть-чуть вернусь к Грачанице. Вот мы говорим Грачаница, не упоминаем, что это Валевская Грачаница. Но мы должны вспомнить, так сказать, первый образ Грачаницы, первый монастырь древний, который еще из византийского времени и даже еще, возможно, еще более древнего какого-то времени, это находится на Косове. И мы можем сказать, что и тут судьба Валевской Грачаницы в некотором смысле символизирует судьбу Грачаницы Косовской, которая находится в центре Косово, недалеко от города Приштина, центрального, так сказать, города автономной сербской покраины Косово и Метохии. И она сейчас тоже, можно сказать, на наших глазах уходит под воду забвения средствами массовой информации, народной памяти, под воду вот этого вот исламского окружения. Понимаете, и сейчас уже, хотя это, конечно, памятник ЮНЕСКО, конечно, его там физически и вряд ли когда кто-то посмеет как-то разрушить или что-то.
Но... Ну, во время бомбежек разрушали памятники действительно просто седой старины.
Во время Шипторского вот этого вот погрома 2004 года Богородица Левишка была, так сказать, осквернена, разрушены другие памятники. Вот. То есть нам нужно помнить, конечно, и о Косове, и о том, чтобы это тоже не уходило под воду, так сказать, нашей памяти и так далее.
Нашего равнодушия.
Да, да, абсолютно. Потому что эти слова уже давно исчезли с экранов, заголовков, газет, печатных средств. Никого уже практически это не волнует. Вот мы, можно сказать, одни из немногих, кто все-таки эту тему постоянно поднимает. И святыню Косовского завета, которая для сербов и для всех христиан, потому что знают о Косове и в России, и в Греции, и в других православных странах, и, естественно, сопереживают. И вот мы не должны тоже и это забыть. Вот, значит, возвращаясь к выборам, можем сказать, что, например, так сказать, перекинуть мостик, как были проведены выборы на Косове. Выборы в Сербии вообще были, так сказать, расписаны на всех уровнях, то есть и парламентский, и местный. Но первый раз за всю историю в Сербии не были проведены местные выборы на Косове. То есть парламентские были проведены, но, знаете, в таком статусе, как для диаспоры. То есть были оборудованы места избирательные, и потом эти урны с голосами, они отвозились в Центральную Сербию. Как это все там считалось, в каком это, так сказать, порядке перевозилось, как была обеспечена сохранность, это, конечно, тайна, никто этого не знает. Но мы, конечно, очень можем догадываться, судя по тому, что по официальным данным якобы 70% голосовавших избрали вот ту власть, при которой Косово было практически окончательно предано, продано в руки вот этих сегодняшних оккупантов, то есть албанцев и мирового сообщества.
А странно, что не 90%, а чего стесняться-то?
Ну, да, наверное, я так думаю, что можно было бы и не стесняться, но вот все-таки, так сказать. Поэтому, понимаете, и вот, то есть это грубо нарушена Конституция Сербии, которая, конечно, до сих пор Косово и Метохия являются автономным краем. И там должны были быть выборы. И в прошлый раз они были, и были избраны, ну, в тех рамках, какие мы можем считать все-таки легитимными. Я, например, против вообще всех выборов, но это отдельная тема. Вот. Но все-таки, значит, были выбраны представители власти, и они где-то пару лет назад совершенно беззаконным образом решением премьер-министра Сербии Александра Вучича были просто сменены и поставлены там им свои какие-то, так сказать, послушники. А теперь процедура, видимо, сводится к тому, что только там будут происходить только выборы этого лжегосударства Косово, то есть местные. Вот. Ну, глядя шире на выборы, прошедшие, так сказать, по всей Сербии, ситуация примерно такая же. То есть, судя по официальным данным, народ избрал тех, кто довел Сербию просто на грань, так сказать, всяческого выживания, политического, экономического, духовного, социального, любого. Понимаете, и получается, что народ, значит, дружно бежит и голосует за эту власть, дает ей добро править следующие 4 года. Ну, ясное дело, что все эти технологии, конечно, всем нам давно знакомы. Вот. И надеяться, конечно, мы сразу говорили, что, в общем-то, не на что, что и народ зомбирован средствами, в первую очередь, электронными средствами массовой информации, то есть телевидением и печатными. Но поэтому даже я могу представить, что были и те люди, которые, так сказать, совершенно искренне голосовали за эту власть. Но, конечно, все-таки трудно заподозрить большинство сербского народа в полном отсутствии трезвой памяти и здравого ума. Поэтому единственное, что, конечно, мы можем говорить об этих политтехнологиях выборных, ну, которые везде, во всем мире, конечно, применяются, так сказать, ну, может быть, какие-то разные образы они имеют.
Да нет, в общем, я так смотрю, все примерно одинаково. То есть вот вы по Сербии, я по Франции смотрю, ну... В общем, это то же самое.
Ну, это да, это вот демократия, то, что называется демократия. То есть, конечно, когда был самодержавный государь, ничего такого быть, естественно, не могло. Какие выборы? Самодержавный государь и собирал и соборы, и церковно-народные, и, так сказать, и земские, какие угодно. Государь был и защитником веры, и хранителем, так сказать, традиций. Ну, вот пока, так сказать, мы не станем достойны, видимо, государя. То есть в России царя, в Сербии короля. Видимо, все-таки вот все будет так вот и продолжаться такие.
Боюсь, что я с вами совершенно согласна. То есть, резюмируя наш разговор, ситуация достаточно печальна.
Вы знаете, еще хотелось бы добавить, может быть, пару слов, тоже важное такое дело. Мы в прошлый раз тоже об этом поднимали вопрос, так сказать, присоединение в какой-то форме Сербии к договорам с НАТО. И вы знаете, не успевает и пройти буквально несколько каких-то там недель, события развиваются в ускоренном темпе. Вот мы сейчас все видим, что границы НАТО изо всех сил приближаются к России, что вот только что была, так сказать, поставлена защита ПРО в Румынии. И вы знаете, не прошло и буквально нескольких дней, как в Румынии состоялись учения НАТО, где участвовало 6 натовских стран и Сербия. Вернее, 6 стран, в числе которых была и Сербия. 5 стран НАТО. То есть сербы практически уже превращаются в наших, так сказать, неприятелей.
А ведь этого никогда не было, в отличие от румын, которые, ну, вы-то, я думаю, хорошо помните.
Да, и болгар.
События, когда румыны не были нашими друзьями.
И румыны, и болгары.
Болгары, это мы помним еще Первую мировую, их благодарность, да, к сожалению.
Хорваты, да.
Вот, но сербы-то никогда, никогда не были врагами России, никогда Россию не предавали. То есть, в общем-то, по сути, их толкают впервые.
Да, и они, так сказать, с энтузиазмом, эти военные власти, в этом направлении движутся. Вот недавно только что прошли учения медицинского такого персонала, как бы гуманитарные акции должны были быть. И что интересно, там как раз участвовали страны, теперешние республики балканские, которые раньше входили в Югославию, не более или менее. То есть НАТО собирает наших бывших союзников или страны, которые держали военный нейтралитет, и ударным таким кулаком и против России, получается. НАТО, в первую очередь, направлено против России.
Очень жаль, но, с другой стороны, мне немножко вспоминаются наши с вами давние разговоры, когда сербы косовские просили гражданства российского, и наше правительство им отказало. Что удивляться? Сначала мы бросаем Новороссию, потом удивляемся, что там расцвел криминал. Сначала мы бросаем Косово, потом удивляемся, что Сербия начинает вступать в какие-то противоестественные альянсы. Понадеемся на то, что Господь вразумит тех, кто принимает решения в России, и тех, кто стоит у власти, чтобы мы сами не предоставляли возможности и нравственного оправдания нас предавать.
Аминь Боже, дай. Конечно, вот мы можем сказать, например, Саудовская Аравия вкладывает огромные деньги в косовское, так сказать, лжегосударство. Сейчас 800 мечетей построено на этом крошечном кусочке земли. И это все в основном вот эти на саудитские деньги. То есть там покровительство идет самое прямое. Огромное количество албанских боевиков участвует в ИГИЛ, поддерживает эти структуры, и есть и вот эти смертники-самоубийцы, и женщины, и дети. Я не предлагаю брать примеры, конечно, с Саудовской Аравии, но в некотором смысле, конечно, надо было бы все-таки оказать покровительство нашим всегдашним братьям и по вере, и по крови, и по оружию когда-то. Так что будем надеяться все-таки действительно на вразумление наших российских, и я бы даже больше сказала, русских властей.
Спасибо, Мария. Напоминаю, что в гостях у меня была Мария Мелькова, и мы обсуждали последние события в Сербии.
Всего хорошего, с Богом, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть победил. воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвы, смерти смерть поправ. Иисусим добродетель Бог даров дам.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Выступая на торжественном заседании по случаю 70-летия отдела внешних церковных связей Московского патриархата, святейший патриарх Кирилл в частности сказал: «От конструктивной и доброжелательной критики следует отличать те обвинения, которые иной раз бросают в адрес церкви и священноначалия лица, зараженные в каком-то смысле сектантским мировоззрением, потому что они призывают церковь уйти в полную изоляцию, стать частью, секта – это часть. Сектантское мировоззрение – это то мировоззрение, которое предлагает церкви под разными предлогами стать частью, уйти от мира, уйти от своей самой главной миссии – нести свет людям». И это в том числе выражается и в требованиях ограничить связи церкви с окружающим ее миром в соответствии со вкусами и интересами тех, кто делает такие предложения в адрес церкви. Церковь не может идти на поводу у таких рекомендаций, тем более у таких требований, потому что сфера ее влияния – это весь род человеческий, весь мир, люди разных национальностей, взглядов, политических убеждений. Нам важно понять, что в нашем сердце должны быть не гордость и фарисейское осуждение всех, кто чем-то от нас отличается, но искренняя любовь и желание спасения для всех, кто по воле Божией окружает нас. Где нет любви, где царит лишь желание словами декларировать свое собственное превосходство, там нет ни правды Божией, ни подлинного родения Церкви Христовой, сказал святейший патриарх Кирилл. Это слова пасторской заботы, в которой в наши дни особенно нуждаются некоторые из наших братьев и сестер, активно выступающих в интернете с резкой критикой священноначалия. Враг нашего спасения приготовляет ловушки для каждого сообразно его склонностям и настроениям. Он редко встречает людей лицом к лицу, но чаще толкает их в спину, используя, как в некоторых видах борьбы, движение самого человека. И один из его очевидных приемов – внушать человеку наибольший ужас именно перед тем заблуждением, к которому он совершенно не склонен. Так, чтобы человек всячески вооружался и ополчался на том направлении, из которого ему, лично ему, ничто не угрожает, и позволял ударами в спину направлять его туда, куда нужно врагу. А нужно так или иначе выбить человека за пределы спасительной ограды церкви. Верующие, которые справедливо обращают внимание на то, что главное в христианстве – это любовь к Богу и человеку, будут подвергаться соблазну ради любви, отказаться от вероучительной ясности и даже заповедей Божиих, которые огорчают тех или иных людей в современном обществе. Люди мягкие, уступчивые, у которых совестливость переходит в мнительность, будут подвергаться и подвергаются довольно простой манипуляции. «Вы добрые, вы хорошие, ну тогда перемените в вашей вере то и это, а то нас эти ее особенности очень-очень огорчают». Верующие, несколько иного склада, склонные, также справедливо, подчеркивать необходимость твердой, бескомпромиссной верности истине, будут атакованы с другой стороны. Враг постарается превратить твердость в жестокость, а бескомпромиссность в сварливость. При этом каждая группа будет с ужасом смотреть на грехи другой. Мол, посмотрите, какие жестокие, немилостливые, непримиримые, сварливые люди эти фундаменталисты. Настоящие фарисеи. Не будем, как они. Будем распахивать всем объятия, уберем подальше все разногласия, ведь они мешают главному – любви. На что, с другой стороны, будут приходить в еще больший ужас. Посмотрите на этих либералов, скоро они начнут творить те же безобразия, что и какие-нибудь либеральные протестанты, не к ночи будь они помянуты. Не допустим растления веры, не будем, как они. Будем зорко высматривать всякий признак ереси, всякую бледную далекую тень неправоверия. Всех анафематствуем, одни останемся. Впрочем, либералам много было сказано об лечении, поговорим об опасностях неумеренного ревнительства. Очень важно, Совершенно необходимо отстаивать догматы веры. Всегда, особенно в наше время, когда мир оказывает давление на церковь с тем, чтобы побудить ее к пересмотру ее веры и нравоучения. И это давление, очевидно, будет только возрастать. В этом ревнители совершенно правы. Беда в том, что когда человек прав в чем-то, он бывает склонен считать себя правым во всем. Осознание своей правоты – очень опасное состояние. Человек утрачивает трезвение, даже то, что психиатры называют критикой, способность критически оценивать свое поведение со стороны. Ему, как борцу за правое дело, делается все можно, особенно когда у этого правого дела появляются враги. Церковное фрондерство, как левое, так и правое, проходит один и тот же узнаваемый печальный путь. Сначала человек выступает за правду, или вернее некую часть правды, которая для него особенно важна. Потом огорчается на священном начале и на церковь в целом за то, что его видение не находит безоговорочной и всеобщей поддержки. Потом начинает все больше угрызать церковь, не оправдывающую его ожиданий. И, наконец, превращается в озлобленного ругателя, для которого главное еще каким-нибудь камнем запустить священное начале. Если он когда-то служил Богу и людям, проповедовал Евангелие, помогал людям найти дорогу в церковь или, будучи в сане, окормлял народ Божий, то теперь он сделался совершенно бесполезен, пополнив ряды околорелигиозных сетевых скандалистов, в которых и без него не было недостатка. Свидетельство такого человека миру становится уже чисто негативным. В нем уже нет Евангелия, оно все про предполагаемых врагов и отступников. Можно от начала до конца выслушать, к примеру, полуторачасовое выступление, выложенное в сеть, и ничего не услышать о Христе, зато узнать много интересных подробностей про всемирные заговоры и всецерковные отступления, про то, какие плохие и негодные люди решительно все вокруг, и вне церкви, и внутри ее, и много резких слов услышать про патриарха, епископов и священников. Это, увы, понятный психологический и духовный механизм. Когда человек совершает по отношению к кому-то несправедливость, например, возводит на праслину, ему нужно для самооправдания, чтобы люди, на которых он нападает, действительно оказались такими плохими и, желательно, еще хуже. Он охотно подхватывает все более непроверенные слухи, впадает во все более причудливую конспирологию, все глубже и глубже уходит в фантастический мир, где он всегда прав, потому что те, на кого он ополчается, это ужасные, ужасные люди. Для проповеди, собственно, Евангелия, для духовной жизни, тут не остается ни места, ни времени, ни возможности. Надо бороться с врагами, число и коварство которых все возрастает. Вместо плодов духа, о которых говорит апостол, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, являются подозрительность и озлобленность. Говоря о чистоте веры, о стоянии за веру, люди не раскрывают, а в чем, собственно, состоит положительное содержание их веры. Их проповедь становится чисто негативной, все ее содержание сводится к разысканию врагов и изменников. Господь заповедует судить по плодам, и плодом ревнительства является озлобление и недоверие, и чуть раньше или чуть позже раскол. Правда, некоторые ревнители могут говорить о том, что не ищут раскола, но хотят, чтобы церковь и патриарх переменились, чтобы соответствовать их представлениям о правильном. Надо сказать, что священное начало очень бережно относится к таким людям, и там, где это возможно, идет им навстречу. Однако, если человеком овладевает страсть подозрительности, перед ним уже невозможно оправдаться. Как говорил преподобный Авва Дорофей, не приписывай никому того, чего не знаешь о нем достоверно, ибо это погибель душевная. Но ревнительские сайты, увы, по большей части и состоят из приписывания различным людям, в первую очередь священному началью, разных зловещих и коварных замыслов. Любые слова получают самые пристрастные и натянутые истолкования в духе прокурора Вышинского. Любые действия подозреваемых интерпретируются в самом неблагоприятном для них свете. Как говорит об этом явлении псалмопевец, «Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне назло». Одно дело рассеять недоразумение, когда есть добрая воля обеих сторон, когда люди готовы примириться и порадоваться, что непонимание рассеялось. Другое – пытаться оправдываться перед людьми, усвоившими себе позицию прокуроров. Увы, покинуть прокурорскую кафедру, когда человек на ней уже утвердился, ему бывает очень трудно. Привычка к обвинительному уклону в отношении церкви и священноначалия никуда не исчезнет, как бы ни пыталась церковь пойти навстречу. Ведь это привычка обвинителей, а не церкви. Люди, желающие повсюду найти повод к обвинению, найдут его в любом случае. Как говорилось в известном советском фильме, «Верить, Штирлиц, в наше время нельзя никому. Мне можно». Людям, которые полагают, что нельзя верить священноначалию, нельзя верить патриарху, а можно верить только им, стоит подумать о том, что не церкви, а им самим стоит пересмотреть свою позицию.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Не могу не высказаться. Последние несколько дней все центральные каналы глумятся над Украиной. Вот эти варвары, гунны, не уважающие историю, переименовывают, в частности, город Днепропетровск и все другие города, и улицы, и так далее, и так далее. Позволю не согласиться. Хотя я тоже, когда был молодым человеком, конечно же, воспринимал Днепропетровск, ну, как Петроград. То есть, как город Святого Петра на Днепре. Вот, кстати, украинцам бы хорошо бы переименовать и вот так, с этим смыслом. Это было бы правильно. Ну, что такое Днепро? Хотя тоже неплохо звучит. Днепро и Днепро. Пускай. Лишь бы не НКВДшник Петровский, на руках которого кровь русских людей. Или Загорск. Когда был маленький, я думал, ну что, Загорск, там за горами, замечательная лавра, где старцы. Фантазия такая поэтическая, ясное дело. А это даже не фамилия, это псевдоним такого же кровопийцы, как Петровский, некого Загорского. Я даже не знаю, как его настоящая-то фамилия, да и не хочу даже поминать. Поэтому давайте будем осторожны. В имени... большая сила. Большевики, которые стирали до основания Россию, а затем не получилось почему-то, но они стирали историческую Россию. И стирали, ну, до основания. Даже имен не оставали, чтобы и духу, и имени России это не было. Разве это не позор? Что центр русской культуры, религиозности, духовности Троицы Сергиева Лавра была не Сергиев Посад, как сейчас, слава богу, а какой-то Загорск. Вы все забыли. Нет, простите меня. Все забыли, да все помнят. Тот, кто нужно, помнит. Поэтому то, что происходит на Украине, вы знаете как, нас не должно волновать, какие мотивы, конкретные мотивы, какие там у этих политиков. Ясно, что это конъюнктура политическая, националистическая, там какая угодно. В общем, короче говоря, это все политическая конъюнктура. Но этим всем Господь заправляет. Господь очищает всю нашу землю от этих мерзких имен и названий, которые к настоящей России и к настоящей Украине не имеют никакого отношения. Поэтому давайте будем здесь посдержаннее. Украина, как бы нам ни казалось обидным, что малая Россия, она впереди великой России оказалась. Смиримся, задумаемся и все-таки постараемся и в великой России сделать то, что сделала, сама не понимая на самом деле, что она делает. Она считает, что она делает там какую-то декоммунизацию антирусскую и так далее, и так далее. Но она делает благое дело, стирая вот эти мерзкие топонимы со своей земли. И вырастают чудесные Полтавы, Мариуполи, исторические русские города, и нам бы последовать за этим. У меня деревня там, в Тверской епархии, где у меня домик. Рядышком там деревня Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Что эти-то в Тверских болотах забыли? Карл Маркс, деревня. И Фридрих Энгельс, деревня. А наша деревня Свердлова. Почему Свердлова? К чему Свердлова? Церковь Крестовоздвиженская. Но почему бы таким красивейшим названием Крестовоздвиженское не назвать наше вот это маленькое поселение? Почему бы так? Нет, какие-то странные люди держатся, говорят о какой-то исторической памяти. О какой исторической памяти можно говорить о тех, которые именно историческую память о России пытались уничтожить, причем жесточайшим образом и на корню. Ну, Бог есть, и мы знаем, что произошло. И Великую Отечественную, как возвращалось все национальное, потому что прижало, так и здесь прижмет. Вот украинцев прижало по-другому. Мы же не знаем волю Господню, как она совершается. А вот она совершается на наших глазах. Убирается все это. Памятники, вы говорите. Какие памятники? Там к памятникам, к монументам этого не имело никакого отношения. Это была абсолютная, стопроцентная, ну, это Ленин писал, монументальная пропаганда. Это была ленинская, большевистская, монументальная пропаганда. План был создан монументальной пропаганды. Ладно, если удавалось еще там в утечку какому-то или чего-то, так сказать, делать что-то приличное в художественном смысле. А большей частью стоят вот эти с пальчиком из гипса. И вот их красят, не дай бог, вандалы снесут. Да я первый вандал, который бы хотел бы снести это. Но уже не по возрасту. Короче говоря, прежде чем упиваться ненавистью к Украине и пытаться глумиться над всем, что она делает... А это неправильный путь, потому что, когда ты глумишься над человеком, то ты никогда не заслужишь его любви. Он тебя просто не полюбит. Поэтому не то, чтобы нужно потакать, но и глумиться тоже не нужно. А некоторые вещи по рассуждению и принимать к сведению. С вами был Евгений Никифоров.